Портрет дня. Портрет дня. Элла Памфилова, глава ЦИК на выборах военного времени. 5 августа Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой. Они обсуждали сентябрьские выборы депутатов Госдумы и еще около 2,2 тысяч компаний разного уровня. Памфилова предупредила, что голосование пройдет в экстремальной ситуации, а от киевской банды детоубийц можно ожидать всего чего угодно. Поэтому ЦИК, по ее словам, готовит беспрецедентные меры безопасности, но одновременно намерен сохранить открытость выборов. За день до встречи глава комиссии объяснила «Ведомостям», зачем они вообще нужны во время войны. «Новый парламент, — заявила она, — должен вооружать вертикаль исполнительной власти законами военного и послевоенного времени, а сами выборы станут фактором внутреннего укрепления страны». В марте Памфилова, первая в истории ЦИК, получила третий срок подряд. Теперь она может руководить комиссией до 2031 года, провести думские выборы 2026 и президентские 2030. Элла Лекомцева родилась в 1953 году в Алмалыке, промышленном городе в 60 километрах от Ташкента. Ее родители работали на горно-металлургическом комбинате, а детей в основном воспитывал дед. В школьные годы будущая глава ЦИК, по ее воспоминаниям, любила прятаться в ветвях деревьев и оттуда наблюдать за улицей, фантазировать и мечтать. После школы с золотой медалью Памфилова поехала поступать на журфак МГУ, но не была допущена к экзаменам. По ее словам, причиной стали вовремя неуплаченные комсомольские взносы. В итоге она окончила Московский энергетический институт по специальности инженера электронной техники. Больше 10 лет Памфилова проработала на ремонтном заводе «Мосэнерго», была мастером, инженером-технологом, а затем председателем правкома. Там началась ее общественная карьера с вопросов охраны труда, распределения жилья и защиты работников. В 1989 году Памфилову избрали народным депутатом СССР по профсоюзной квоте. В Верховном Совете она занималась экологией, социальными льготами и борьбой с коррупцией. Вошла в межрегиональную депутатскую группу вместе с Андреем Сахаровым, Борисом Ельциным и Анатолием Собчаком. В 1990-м Памфилова вышла из КПСС, а через год Ельцин назначил ее министром социальной защиты. Она работала и в правительстве Егора Гайдара, и в кабинете Виктора Черномырдина. После отставки команды реформаторов Памфилова тоже хотела уйти, однако Ельцин не принял ее заявление. В 1993 году Памфилову избрали депутатом Госдумы от Калужской области. Сначала она вошла во фракцию «Выбор России» Егора Гайдара, однако вскоре разошлась с ней по одному из главных политических вопросов того времени – войне в Чечне. Памфилова резко выступала против войны в Чечне. В апреле 1995 года она вместе с группой парламентариев внесла в Госдуму законопроект о временных мерах по политическому урегулированию кризиса в Чеченской республике. Никакая идея, в том числе и близкая многим россиянам идея неделимости России, не может оправдать войну против народа, заявляла она. В декабре 1994 года Памфилова вместе с депутатами Владимиром Лысенко, Сергеем Юшенковым и Анатолием Шабадом поехала в Грозный. Они участвовали в переговорах об освобождении российских танкистов, попавших в плен во время неудачной попытки штурма Грозного в ноябре 1994 года. Операцию формально проводили отряды чеченской оппозиции, однако в ней участвовали завербованные российскими спецслужбами военнослужащие российской армии. Министр обороны Павел Грачев перед этим отрицал, что захваченные люди являются российскими военнослужащими, и утверждал, что армия к операции отношения не имеет. Памфилова и ее спутники помогли вернуть из плена 20 танкистов. Позднее она много раз ездила на Северный Кавказ, занималась поиском пленных и пропавших без вести. Разногласия из-за Чечни стали одной из причин ее выхода из «Выбора России». «Политика — это очень тяжело, когда есть совесть и честь», — говорила Памфилова о своем депутатском опыте. В 1999 году Памфилова не смогла переизбраться в Госдуму, а через несколько месяцев выдвинулась в президенты России. Она стала первой женщиной-кандидатом на этот пост в истории страны. Памфилова не рассчитывала победить и позднее называла участие в кампании актом отчаянного сопротивления маленького человечка большим внешним обстоятельствам. На выборах в марте 2000 года она получила 1,01% голосов и заняла 7-е место. «Я этим процентом дорожу больше, чем, может быть, другие крупные кандидаты. И я благодарна каждому, кто услышал меня. Я сделаю все возможное, чтобы интересы этого 1% отстаивать на любом уровне», — говорила она после голосования. После выборов Памфилова отошла от партийной политики, но продолжила заниматься правами человека. В 2000 году она вошла в Национальную общественную комиссию по расследованию нарушений и соблюдению прав человека на Северном Кавказе. В 2002 году Владимир Путин назначил Памфилову председателем президентской комиссии по правам человека. 2 года спустя комиссию преобразовали в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Сам факт ее согласия работать при Путине вызвал споры среди правозащитников. Памфилова объясняла, что Совет позволяет напрямую передавать президенту информацию о нарушениях, которые чиновники и силовики стараются скрывать. Правозащитница Светлана Ганнушкина, несколько лет работавшая вместе с ней, позднее вспоминала, что Памфилова как могла пробивала предложение Совета на самый верх. Она всегда готова была встретиться с каждым лично, чтобы понять, чего мы хотим. Все стало возможным только из-за ее упорства и настоящего боевого духа, говорила Ганнушкина. При Памфиловой президентский совет критиковал ужесточение законодательства об НКО, нарушение свободы собраний, расширение полномочий спецслужб и давление на журналистов и правозащитников. В 2007 году совет осудил разгон оппозиционных маршей несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. Его участники заявили, что применение силы к мирным демонстрантам было несоразмерным, а действия милиции нарушали конституционные права граждан. Памфилова также выступала против расширения полномочий ФСБ, позволявшего спецслужбе выносить гражданам официальные предостережения еще до совершения какого-либо правонарушения. Она предупреждала, что закон создает возможности для произвола. В 2009 году Памфилова вступила в открытый конфликт с прокремлевским движением «Наше», активисты которого преследовали журналиста и правозащитника Александра Подробейника после его статьи о советских ветеранах. Совет при президенте назвал кампанию против Подробейника травлей и потребовал обеспечить его безопасность. В ответ наши обвинили Памфилову в поддержке русофобов и потребовали ее отставки. Через год на форуме «Селигер» активисты установили инсталляцию с насаженными на копья головами манекенов, изображавших оппозиционных политиков, журналистов и правозащитников. Среди них была и голова Памфиловой в нацистской фуражке. Одним из последних крупных дел Совета при ней стала смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО. На встрече с Дмитрием Медведевым Памфилова назвала случившееся убийством и трагедией. При Памфиловой Совет добивался расследования обстоятельств смерти Магнитского. Уже после ее ухода СПЧ представил доклад, в котором пришел к выводу о многочисленных нарушениях его прав. К концу 2000-х годов возможности Совета становились все более ограниченными. Его заявления не мешали властям ужесточать правила проведения митингов, расширять полномочия силовиков и усиливать давление на независимые организации. Летом 2010 года Памфилова подала в отставку. Дмитрий Медведев освободил ее от должности председателя Совета. Свое решение она объяснила потерей веры в возможность влиять на происходящее. «Я надеялась, что эта власть при всех своих ошибках все-таки развивается и развивает страну. Пока эта надежда была, пока я считала, что своими действиями я помогаю политической системе не превратиться в железобетонный бункер, я работала в Совете. Как только я поняла, что все это бессмысленно, я ушла», — говорила Памфилова. Позднее она заявляла, что политическое поле в России уже не просто вытаптывают, а выжигают. Памфилова критиковала отсутствие политической конкуренции и предупреждала, что закрытость системы делает невозможным ее нормальное развитие. Ее отставка тогда воспринималась как окончательный уход из государственной политики. Однако уже через несколько лет Памфилова снова получила должность внутри той самой системы, которую сравнивала с бункером. После ухода из СПЧ Памфилова сосредоточилась на работе движения «Гражданское достоинство». В 2013 году оно стало одним из операторов, распределявших президентские гранты между некоммерческими организациями. Это происходило вскоре после принятия закона об иностранных агентах, из-за которого многие правозащитные организации начали терять иностранное финансирование и подвергаться проверкам. Возглавляемая Памфиловой комиссия выделила гранты Московской хельсинкской группе, правозащитному центру «Мемориал», ассоциации «Агора» и фонду, связанному с движением в защиту прав избирателей «Голос». Именно «Голос» к тому времени стал первой крупной организацией, которую власти пытались заставить зарегистрироваться иностранным агентом. Несмотря на это, комиссия Памфиловой предоставила ему один из наиболее крупных грантов конкурса. Для правозащитных НКО это было не только источником денег, но и временной защиты. Государство фактически продолжало финансировать организации, которые другие его ведомства уже называли политическими и враждебными. В 2014 году Госдума избрала Памфилову уполномоченным по правам человека. Ее кандидатуру поддержали не только власти, но и многие представители правозащитного сообщества. На посту омбудсмена она занималась положением заключенных, условиями содержания в СИЗО, нарушениями прав военнослужащих и помощью российским гражданам, оказавшимся в украинских тюрьмах. В марте 2016 года Владимир Путин назначил Памфилову членом Центра сберкома по президентской квоте, а новый состав комиссии избрал ее председателем. Назначение встретили с осторожным оптимизмом. Бывшая противница Чеченской войны, руководитель СПЧ и грантового оператора, помогавшего «Мемориалу» и «Голосу», должна была сменить Владимира Чурова, главу ЦИК, ставшего одним из символов российских фальсификаций. Поворотным моментом стал отказ ЦИК зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты в 2017 году. Формальным основанием была непогашенная судимость по делу Киров-Леса. Европейский суд по правам человека ранее признал разбирательство несправедливым. Однако после пересмотра российский суд повторно вынес Навальному практически тот же приговор. «Вы молодой, перспектива хорошая, все у вас еще впереди», — сказала ему Памфилова. В 2019 году избиркомы не допустили до выборов в Мосгордуму большинство сильных независимых кандидатов, что привело к массовым протестам. Памфилова заявляла, что митинги никак не повлияют на решение комиссии. В разгар скандала в ее дом проник мужчина с электрошокером. Глава ЦИК отбилась от него стулом и, по ее выражению, заставила уматывать. В 2020 году комиссия организовала недельное голосование по поправкам Конституции, позволившим Путину обнулить президентские сроки. Голосовали досрочно, на дому и на оборудованных вне участков площадках, получивших название «голосование на пеньках». Памфилова назвала результат абсолютно достоверным, а процедуру – легитимной. Появившееся во время пандемии многодневное голосование стало постоянной практикой в российских электоральных процедурах. Одновременно ЦИК расширял дистанционное электронное голосование, непрозрачность которого критиковали независимые наблюдатели. На думских выборах 2021 года, после публикации результатов московского ДЭК, кандидаты, поддержанные умным голосованием Навального, потеряли лидерство в 8 округах. После российского вторжения в Украину изменились не только условия проведения выборов, но и публичная риторика Памфиловой. Если раньше глава ЦИК подчеркивал независимость комиссии от исполнительной власти, то теперь все чаще описывает голосование как часть противостояния России с внешними врагами. Осенью 2022 года российский центр избирком оказывал содействие комиссиям, проводившим объявленные Россией референдумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Голосование проходило в условиях военной оккупации, без независимого наблюдения. В некоторых населенных пунктах представителей назначенных Россией комиссий, ходивших по домам с переносными урнами, сопровождали вооруженные военные. Генеральная ассамблея ООН признала эти референдумы незаконными и призвала государство не признавать объявленную Россией аннексию украинских территорий. Памфилова при этом заявляла, что ЦИК преклоняется перед храбростью членов местных комиссий и помогает им проводить голосование. После аннексии четырех областей российские власти включили их в свою избирательную систему. В 2023 году там провели региональные выборы, а в 2024 – голосование за президента России. Часть территорий, на которых создавались избирательные комиссии и подсчитывались голоса, российская армия при этом полностью не контролировала. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило, что проведение президентских выборов на оккупированных территориях Украины противоречит международному праву и является незаконным. Голосование регулярно сопровождалось обстрелами, эвакуацией участков и переносом урн. Российские избиркомы объясняли многодневную процедуру и обход избирателей по домам соображениями безопасности. Независимо проверить ни явку, ни результаты в условиях войны было невозможно. Перед президентскими выборами 2024 года ЦИК не допустил до голосования Екатерину Думцову и Бориса Надеждина, выступавших против войны. Инициативной группе Думцовой комиссия отказала в регистрации из-за ошибок в документах. После голосования Памфилова посоветовала ей не расстраиваться. «Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс». Эта формулировка почти дословно повторяла обращение Памфиловой к Алексею Навальному после отказа зарегистрировать его кандидатом на выборах 2018 года. Из подписей, представленных за Надеждина, ЦИК признал недействительными более 9 тысяч. Допустимый предел брака оказался превышен, и политика тоже не включили в бюллетень. Надеждин попытался оспорить отказ, однако Верховный суд отклонил его иск. Оставшихся за границей критиков российских властей Памфилова называла подонками, которые пытаются сорвать выборами. Тех, кто продолжал жить в России, затаившимися ждунами. Голосование проходило 3 дня, а дистанционное электронное голосование впервые применялось на президентских выборах в таком масштабе. ЦИК объявил, что Владимир Путин получил 87,28% голосов при рекордной явке в 77,49%. Памфилова назвала выборы историческими и заявила, что они прошли чисто и достойно. По ее словам, россияне своей явкой ответили на попытки Запада запугать и дестабилизировать страну. Независимые исследователи пришли к противоположным выводам. Статистические оценки указывали на беспрецедентный масштаб электоральных аномалий. «Новая газета Европа» оценила число аномальных голосов за Путина как минимум в 31 миллион. Движение «Голос» заявило, что кампания не соответствовала конституционным стандартам, а сами выборы превратились в имитацию выбора, открытости, наблюдения и независимости избирательных комиссий. Международное наблюдение за российскими выборами к этому времени практически прекратилось. Российские власти не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на президентские выборы 2024 года. В организации заявили, что это противоречит обязательствам России как участницы ОБСЕ и лишает избирателей независимой оценки кампании. До этого представители БДЕПЧ не смогли наблюдать за думскими выборами 2021 года. Организация объяснила, что российские власти установили серьезные ограничения на численность миссии. Вместо рекомендованных 500 наблюдателей Москва была готова принять только 60. В сентябре 2025 года Памфилова на встрече с Путиным предложила рассмотреть выход России из БДЕПЧ. Она утверждала, что организация не защищает права россиян и что Москва продолжает платить взносы, ничего не получая взамен. «Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы?» – спрашивала глава ЦИК. В марте 2026 года Памфилова назвала участие России в бюро пережитком прошлого, а саму организацию – закрытой, непрозрачной и недемократичной структурой. Одновременно российские власти продолжили приглашать на голосование отдельных иностранных политиков и общественных деятелей, которых ЦИК называет международными экспертами. Среди них нередко оказываются сторонники Кремля, представители маргинальных европейских партий и участники предыдущих поездок на оккупированные территории Украины. Независимое наблюдение внутри страны также оказалось почти уничтожено. В августе 2021 года Минюст внес движение «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. «Голос» стал первой организацией в этой категории. В августе 2023 года был арестован сопредседатель движения Григорий Мелконьянц. В мае 2025 года Басманный суд Москвы приговорил его к 5 годам колонии по делу об организации деятельности нежелательной организации. После вынесения приговора «Голос» объявил о прекращении работы. На сайте движения говорится, что из-за преследования Мелконьянца его дальнейшая деятельность стала невозможной. В марте 2026 года Памфилову переизбрали председателем Центра избиркома еще на 5 лет. Она была единственным кандидатом и получила голоса всех членов комиссии, став первым руководителем ЦИК, избранным на 3-й срок подряд. Теперь его полномочия рассчитаны до 2031 года. Это позволяет Памфиловой провести думские выборы 2026 и, вероятно, следующие президентские выборы 2030 года. Летом глава ЦИК предупредила, что во время сентябрьского голосования в регионах могут ограничивать работу интернета. Возможные блокировки она объяснила атаками беспилотников и необходимостью обеспечить безопасность. «Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов. Ты не смог зайти в интернет или спасенный жизнью людей», — заявила Памфилова. 5 августа она встретилась с Владимиром Путиным и доложила ему о подготовке к голосованию. Памфилова назвала нынешнюю кампанию экстремальной и пообещала беспрецедентные меры безопасности. Перед выборами депутатов Госдумы она говорит уже не столько о политической конкуренции, сколько о безопасности, консолидации и задачах государства во время войны. В интервью «Ведомостям» Памфилова заявила, что новый парламент должен будет вооружать вертикаль исполнительной власти законами, отвечающими требованиям военного и послевоенного времени. «Да, мы проводим выборы во время войны. В мире опыта такого я не знаю, аналогов нет. Сложно, но необходимо. Выборы как фактор внутреннего укрепления страны», — сказала она. Это почти полная противоположность тому, что Памфилова говорила перед уходом из президентского совета по правам человека. Тогда она жаловалась, что политическое поле в России выжигают, и надеялась не допустить превращения системы в железобетонный бункер.
Больше подробностей в рубрике «Портрет дня» на сайте «Эхо».